Дружка, Фёдор, Розалинда, Кричина, Большой Буквы, Александра, Наденька, спасибо.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Так, мы поговорим сегодня о процветании, стабильности. Еще одну попытку мы сделаем навстречу нашему счастью. Каждый день мы совершаем какие-то усилия, чтобы быть счастливыми. Каждый день мы надеемся на то, что в будущем все будет хорошо. Каждый день мы пытаемся настроиться на удачу. Мы пытаемся это делать. Все. Потому что это заложено в нас тенденция, осознанно или неосознанно. 10 шагов к стабильности и процветанию. Я не знаю, почему 10 объявили. Кому-то остался сделать один шаг. Кому-то больше. Кому-то и 10, конечно, может быть, мало. Кто-то, может, даже не может сейчас взять в толк, что это за шаги такие, что это за усилия, о чем речь пойдет. К стабильности и процветанию. На самом деле, ну, если так посмотреть друг на друга, мы как-то уже стабилизированы. В чем-то мы закрепились, на самом деле. Мы держимся как-то в жизни. Это очевидно, это факт. О чем же мы должны говорить тогда? Чего же мы нам еще желаем? Какими-то накоплениями. Но постепенно этот стереотип, он становится обычным, обыденным. Не вдохновляющим. Здесь, я думаю, сидящие в зале имеют также опыт некоторые или многие, успеха в жизни какого-то, а потом потерь. Или наоборот, вдруг что-то вот сейчас обнадеживающее в жизни есть, какая-то надежда, вот, как будто счастье рядом. То есть мы с разным настроением сегодня пришли, но мы хотим познать что-то фундаментальное, основательное, надежное, настолько, чтобы мы освободились от всех сомнений, страхов, беспокойств. Чтобы не было даже предчувствия ложных надежд. Мы хотим уверенности полной в нашей жизни. Это естественно, да, да. Тогда нужно обрести полное знание. Неполное знание вызывает сложности. Это описывают древние мудрецы. Они говорят, что неполное знание – это самое опасное явление в жизни. Неполное знание. Невежество опасно само по себе. Но так называемое знание еще опаснее. То есть мы думаем, что мы знаем. И каждый воспроизводит, что-то знает. И каждый что-то утверждает. И каждый говорит, что я прав. Я так думаю. Знаете, когда вот впервые проводили железную дорогу в Индии, еще вот позапрошлом веке это было, то люди этого не видели вообще. Локомотив пошел по железным путям, они там в поле работают с мотыгами, очень простые люди, и они стали предполагать, думать, там должно быть какая-то лошадь внутри, должна быть. А как он движется по-другому? Потому что у них не было другого представления о передвижении, только на лошадях они двигались всю жизнь, из поколения в поколение. И отец, и дед так жил, и мы, если нужно куда-то поехать, перевезти что-то или кого-то перевезти, то, конечно, лошадь запрягается или верхом, или повозка. Вот единственный транспорт, а здесь что? Значит, там внутри локомотива вот этого вот, железного вот этого вот, там должно быть какая-то лошадь находится. Не стали думать это, обсуждать, как он движется. Такая гипотеза. Так кажется. Так кажется. Итак, причина счастья и успеха – это живое существо. Это особый разговор. Причина несчастья, неуспеха – тоже живое существо. Причина счастья – это моя семья, мои близкие люди. Причина несчастья – это моя семья и близкие люди. Все в одном. Как мы это используем? Причина счастья – это деньги, которые я зарабатываю. Причина несчастья – тоже деньги, которые неправильно трачу или прячу. Видите? Мы говорим об одном и том же. О счастье и несчастье в одном лице. Это одно и то же. Вопрос, Как мы это используем? Как мы действуем с этим счастьем или с этим несчастьем? И зачем нам переживать такие вещи? Что это вообще означает в жизни? Почему такое устройство? Зачем это надо кому-то? Что постоянно чередуется. То день, то ночь, то зима, то лето, то счастье, то несчастье, то плохо, то хорошо, то больной, то здоровый. То друг, то враг, то близкий, то ненавистный. Сложно разобраться в этих вопросах. Двойственность называется. Если опираться на древнюю мудрость, то там рекомендуется выйти из двойственности. Вот как это выйти? Ум. Ум вывести из двойственности. То есть при помощи возвышения мыслей и чувств. Для этого, конечно, используются все виды искусств, философия, музыка, поэзия. То есть весь арсенал, наука, личный опыт жизни. Чтобы вывести ум из двойственности, нужен большой опыт человеческий. Что это означает, что мы должны равно относиться к этим противоположностям. Единство и борьба противоположностей равно к этому относиться. Равно относиться ко всем формам жизни, ко всем проявлениям жизни. Равно относиться к мужчине и женщине, равно относиться к бедному и богатому, умному и глупому, дружественно настроенному или недружественно настроенному человеку. Как это равно? Это искусственно? Это как? Закрыть глаза на это? Нет. С позиции знания, полного знания. Те, кого называют другом, у них есть свое предназначение по отношению ко мне. И те, кого я называю врагом, тоже есть предназначение по отношению ко мне. Это необходимо испытать опыт. Все хорошее мне скажут мои друзья обо мне. А кто мне все плохое скажет обо мне? Мой враг скажет все плохое обо мне. Открыто, честно. Как я еще узнаю об этом, скажите? Родители меня слишком любят. Они всегда считают, что я хороший. Они мне склонны все прощать. Поэтому они не могут меня так уж многому научить. И отправляют к учителю, который будет более строг. Не просто как мама и папа будут лелеять меня, он скажет что-то строгое, накажет, если нужно, по-настоящему. Или какие-то родители говорят, иди в армию, там где себя человека сделают, тебе нужна дисциплина хорошая, жесткость, мы не можем с тобой, мы родители, мы слишком тебя любим. А если и учитель не справляется, жизнь тогда его, как говорят в народе, мордой по столу проведет. Я слышал такое выражение. Или как укатали сивку крутые горки. Если человек крутой, то укатали сивку крутые горки. То жизнь сама разберется. То есть, так, потому что есть, оказывается, реакции на наше поведение. Так жизнь устроена. Волшебно устроено мироздание. На каждый наш поступок какая-то будет реакция, которая будет меня учить. Если я не понимаю слов, если у меня не развиты тонкие ткани мозга, если я не понимаю текста священных писаний, тогда мне нужен опыт непосредственно на себе. Слово «карма» сегодня распространено. Я думаю, что это слово сейчас усвоено, в принципе, в социуме нашем российском. Когда мы начинали 40 лет назад, даже санскритологи не могли точно знать значение этого слова. Они приглашали нас, чтобы обсудить этот вопрос, практикующих йогов. То есть, потому что много значений у этого слова. Сегодня мы уже стали разбираться в этих законах кармы до какой-то степени. Имеем представление. Это слово проникло быстро в социум. А вот слово «дхарма», которое выше этого понятия, с трудом воспринимается сегодня еще. Особенно молодыми людьми. Как будто, вот, знаете, оно вот против меня, это слово «дхарма». Хотя это главное понятие в жизни вообще. Если мы говорим о процветании, стабильности, мы должны сейчас выделить самое важное. И самое важное пишется словом «дхарма», не «карма», а «дхарма». А вот в этом нужно разобраться. Это серьезнейший вопрос. «Дхарма» означает «долг». Ну а кому я должен? Да никому не должен. Ну а кому я должен? Долгов мне нет. Нет. Давайте посмотрим, что говорят мудрые люди. С позиции волшебного устройства мироздания. Совсем другая картина. Мы не все знаем. Мы рождаемся. Мы в долгу перед родителями. Нас кормят, воспитывают. В долгу перед воспитателями, в долгу перед школьными учителями, в долгу перед государством, в долгу перед мудрецами, чьи книги мы читаем, в долгу перед стихиями природы. Мы даже не знаем об этом. Это тоже долг. Но это описано интеллектуально тонко мыслящими мудрецами, которые могли воспринимать стихии природы и их взаимодействие как устройство божественное. Для человека это все дается. Если чтобы понять вот этот пример, который непонятен, может быть, сегодня, да, дхарма, дается простой пример. Нас обеспечивают электроэнергией в нашей квартире, так, водоснабжение, вентиляция, лифты есть, не так ли? И что? За это нужно все платить в материальном мире. Устройство таково. Не бесплатно солнце светит, оказывается. Не бесплатно льют дожди. Не бесплатно меняются сезоны года, и цветут деревья, и пшеница, и фрукты, и овощи растут тоже. Не бесплатно. Мы знаем, что если мы не прилагаем усилий, мы не получаем результат. Если мы просто берем у природы, не оплачивая это, у нас появляется долг. Если мы не платим за электроэнергию, за воду, за жилье, коммунальные услуги, в конце концов, нам отключают эту систему. Нам отключают эту систему. Сегодня система еще не отключена, еще где-то можно дышать воздухом. В крупных городах уже почти нет воздуха нормального. Да, в природе так, волшебное устройство. А что-то мы делаем не так. Ведь стабильность и процветание должно основываться на счастье, на базовых понятиях счастья. Базовое понятие счастья – это чистота. Во всех отношениях чистота. Чистота воздуха, чистота воды, чистота пищи, чистота слова и поступков, чистота браков. Любовь должна быть чистой тоже. Чистота – сестра божественности. На этой платформе можно планировать великие вещи. А если я имею нечистый ум, нечистые привычки, нечистое поведение, ну как я могу ожидать какого-то процветания по-настоящему? Если даже оно и будет, то смогу ли быть счастливым, воспринимая все это оскверненными чувствами? Ведь посмотрите, оскверненные чувства не дают мне покоя. Все, что у меня есть, мне мало. Это оскверненные чувства. В Бхагавад-пуране говорится, сколько было царей в прошлом на этой земле, которые все потеряли только лишь по одной причине, что были недовольны тем, что имели. Даже царь имеет царство, недоволен своим владением. Нужно больше. Нужно больше, 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 больше. Мне одному, понимаете? И сегодня интересная ситуация в мире, а? Все богатства мира принадлежат нескольким человекам. Небольшое количество, на самом деле. Их можно посчитать. Дисбаланс. Дисбаланс. Поэтому мы с вами в большинстве случаев находимся в неком таком бессмысленном состоянии. Что же делать? Вопрос еще Чернышевский поставил. Ну и до него тоже. Что же делать? Скажите точно, что же делать? Вы говорите снова о проблемах, а делать что? Почти никто не знает, что делать. Хотя все видят, что есть проблема, а что делать? Лекарство где? Диагноз все поставили, а лекарства не нашли. От этой болезни, от болезни разочарования, от болезни жадности, зависти, ну нет лекарства. Уже и такие измы использовали, и коммунизм использовали, и капитализм использовали, и другие измы. Так много измов. И когда-то мечтали об империи, Римская империя. Зачем? Благие намерения были. Это было самое благое намерение в истории вообще-то западного мира. Империя означает, что будет один мир с одним правителем. Не будет больше междоусобиц в этих маленьких царствах, где все недовольны своими границами или соседями. Все объединится, будет одна империя, и настанет мир, стабильность и процветание. Один император будет представитель Бога, как Нерон, допустим. Цезарь, Клеопатра, они двигались в этом направлении. Великая была идея, великие завоевания, великие походы, для того, чтобы создать вот эту единую империю, и начались империи. И если как только кто-то поднимался на ноги, сразу заявлял, что это новая империя. Английская империя, французская империя, испанская империя. Была такая пословица: над английской империей никогда не заходит солнце. По всему земному шару была империя. Индия была тоже колониальной страной Англии. Африка, Индонезия, Австралия, там все что угодно, все по всему миру это было. И что же в результате? Конкуренция остается. Кто же император? Когда мы читаем древние Пураны, конечно, была монархия, там описывается. Были императоры. Но как же описать? Как же сказать об этих людях прошлого? Ведь они жили в другой атмосфере. У них была другая жизненная сила, другая острота чувств. Описывается в Пуранах, они могли видеть в солнечном луче молекулу из трех атомов, невооруженным глазом. Они могли слышать внешним ухом и внутренним ухом. Они были проницательны, могли понимать умонастроение человека. Им не нужно было давать такие вот семинары, разъясняя все по полочкам. Они могли чувствовать, понимать и уважать. Они могли любить. Там описываются истории сверхъестественной любви. В Пуранах. В прошлом когда-то. А сегодня что, не брак? То какая-то неустроенность. И чаще всего развод ожидает людей. Где эти чувства? Где эта проницательность? А в чем причина развода? Они ужились, а не понимаем друг друга. А почему не понимаете? Не чувствуем. Я себя понимаю, а вот партнера близкого не понимаю. А себя понимаю, а он меня не понимает, и она меня не понимает. А я себя понимаю, и никто меня, кроме меня, не понимает. Понимаете? Одна семейная пара, они справляли 30-летие, юбилей совместной жизни. И все у них было в жизни гладко вообще. У других, конечно, там было, у друзей, много проблем, каждый там пережил разные вещи, кто-то разводился, кто-то женился уже не один раз, а они всю жизнь прожили душа в душу каким-то образом. Вот вопрос, как же вам удалось так мирно прожить 30 лет вообще? Вы знаете, 30 лет прожить мирно в жизни, вы достигаете совершенства, можете достичь, если в мире проживете 30 лет. Это не просто так. Это требует на самом деле очищения жертвы, а жертва очищает человека. Через 30 лет вы должны быть очень возвышенной душой в браке, что брак очистит вас. Мы не вступаем в брак совершенными, вот в чем дело. Будет эгоизм, конечно же, но через жертву, через служение, через заботу друг о друге, через сострадание, через любовь, через исполнение долга, дхармы, мы достигаем совершенства. Этот брак поможет нам, если мы следуем этому. И эта женщина, она обычно пекла булочки, любимые булочки вот в их семье. В этот раз она тоже приготовила, испекла булочки на юбилей. И по обыкновению она разрезала булочку каждую вот так вот вдоль, пополам, смазывала маслом, и мужу всегда подавала вот верхушку с корочкой. Если выбрала нижнюю часть булочки. 30 лет она так делала каждый раз. Ну, в юбилей она подумала, ну, 30 лет я ему служу, уступаю. Имею право вот через 30 лет взять себе вот верхушку с корочкой, а ему нижнюю часть. Ну, так и сделала. Она испекла булочку, разрезала, намазала маслом. И, значит, себе с корочкой отложила, а ему нижнюю часть в этот раз на юбилей. Он так обрадовался. Говорит, я 30 лет ждал, когда же ты мне любимую часть булочки дашь, вот нижнюю часть. Я думал, тебе она нравится, и уступал постоянно. То есть он думал о ней, она думала о нем. Вот как 30 лет живут люди вместе. Жертва сближает человека. Жертва. Если вы бескорыстно что-то делаете для кого-то, это сближает. Даже если человек не ценит это. Это удивительная вещь вообще. Мы иногда вот так можем разочаровываться, вот я же вроде делаю что-то хорошее для человека, а ответа нет. Сколько волка не корми, он... И у меня, значит, энтузиазм пропадает. Нет, нет, нет. Это опять же нужно... Это недостаток знания. Не пропадает зря. Если вы что-то делаете бескорыстно, вы не пропадете никогда. Потому что ваше сердце становится чище. И вы становитесь дороже. Вы становитесь ценнее. Как вы пропадете, скажите? То есть вы развиваете качество внутреннее таким образом. Это для нас, прежде всего, важно. Чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное служение. Это с Бога начинается вообще. И то же самое прилагается к человеку. Когда я был еще в дошкольном возрасте, мы жили на острове Северном. Там тундра и холодные моря вокруг. Там не росли какие-то овощи, такие как огурцы и помидоры, вообще не росли, мы их не видели никогда. Розы на улице не выцветали, только дикий шиповник и тундра. Карликовые березы, некоторые достигали большего размера. И вот тетя приехала с материка, подруга матери. Знакомая хорошая тетя, она нас навещала, иногда подарки приносила, поздравляла с днем рождения. И она принесла матери розу настоящую. Наверное, я впервые тогда увидел этот цветок. У меня была страсть ко всему красивому. Я считал, что все красивое должно принадлежать только мне. Я все отбирал у себя, все, что красивое было. И эту розу я сразу схватил. Мое! Ну, тетя, конечно же, уступила, понятное дело. И я ходил с этим цветком. Боже мой, какая красота! То есть, ну, у меня какая-то художественная наклонность с детства это есть. То есть я по профессии художник вообще. И эта страсть к красоте мне будила ночью, чтобы изображать помидор, допустим. Мать говорит, ты что, сумасшедший, что ли? Ты встал в час ночи, зажег свет. И что там делаешь? Я говорю, помидор рисую, не мешай. Ты что, сумасшедший, что ли, что помидор рисуешь? Ночью ты встал, ни с чем. Я говорю, не знаю, у меня что-то такое, вот не дает спать, нужно помидор нарисовать. Вот это у меня в крови было. А тут роза, не помидор, понимаете? С запахом. Это все-таки нежные вот эти вот листья. Ну, понимаете, да, здесь, может быть, привыкли к этому. А там я вообще впервые увидел это вот явление, роза. И вдруг мысль, она же повянет. Меня это шокировало. Я бегу снова. Они там разговаривают, там женщины, знаете, мать там с подругой. Им важно пообщаться, долго не виделись. А я тут пристаю, говорю, вот она завянет или не завянет? Завянет или не завянет? Завянет или не завянет? Она не завянет? А я говорю, тут я не мешаю. Я снова. Тогда тетя говорит, вот у тебя там горшок, видишь, стоит на подоконнике с каким-то там цветком. Лопух у нас какой-то, рост такой зеленый, знаете, цветов никогда не будет. Вот туда воткни, поливай, не завянет. Ну, чтобы отвязаться от меня вообще. Ну, я поверил. Беру эту розу, воткнул в землю и поливаю. И бегаю там через каждые 5 минут, бегаю, смотрю, как она там растет. Вянет, листочки опускаются. У меня проблема. Я бегу опять, она вянет, говорю. У меня трагедия, роза вянет. Тетя говорит, ну ты поливай. Главное, поливай. Она потом приживется и снова, значит, расцветет. Все, иди. Я там залил его водой вообще, этот цветок помню. В конце концов, повяла роза. Говорит, ну ты ложись спать, утром увидишь сам. Она расцветет. Успокойся. Так меня обманывали целый день. На утро просыпаюсь, сразу бегу к розе. Что там с ней вообще, с этой розой? Я столько для нее сделал, я так переживал, понимаете? Повяло. Вы не представляете, какое это было для меня несчастье, для ребенка. Такая красота вообще, я больше никогда ее не увижу. Тут роз никогда в жизни не было. Единственная роза вообще в моей жизни повяла. Поднимаю глаза. Этот наш зеленый лопух расцвел красными цветами весь. Весь в России, знаете, там пышно так главное. Я поливал розу, а вырос другой цветок. Не зря, оказывается, это сделал. Мы стараемся для своей семьи, или для своей коровы, там кто-то, ну, для своего огорода, но дело это долг. Мы становимся ценными для других людей. Потому что у нас есть опыт. Воспитание детей – это кому-то нужно. И когда мы совершаем эту жертву, мы обретаем качества человеческие, глубокие человеческие, через служение и жертву обретать все самое ценное, через бескорыстное служение. И самое бескорыстное, ну, служение у нас как бы вот в мире, если так посмотреть, оно, конечно, ну, в семье. Семья – это для души. Это любовь. Любовь и доверие – это главные принципы. Ну, а работа там, карьера, там всякие вещи возможны, там и конкуренция, там и воровство, там и коррупция, там все что угодно может быть. Там опасные вещи какие-то для жизни могут случиться из-за денег. Можно под суд попасть, можно на кого-то в суд подать, могут покушаться на жизнь. Всякие вещи случаются, там не бескорыстно все делается, не как в семье, смотрите. А заповеди прописаны все для общества, семейные. А мы не совмещаем эти вещи. Мы разделили семью и общество. Общество чужое, семья родная. Поэтому мудрецы говорят, смотри равно на всех, учись. Ведь и твой ребенок может вырасти твоим врагом, но он все равно будет твоим сыном. Он все равно останется твоим сыном, просто непослушным, блудным, но сыном останется. Это родство мы должны восстановить. Не думайте, что это что-то, я говорю, искусственное сейчас, надуманное. Это истина. Мы все родственные, но сейчас отчуждены из-за кармы. Что соединяет нас? Дхарма. Это слово очень-очень важно. Долг. Прежде всего, перед Богом. Большая семья перед Богом. Он один отец. Мы все живые существа, его дети, все живые существа, не только люди, не только люди. Люди вообще здесь ни при чем. Человек – это часть природы, незначительная часть природы. Гораздо больше живых существ в других формах жизни, чем человеческая форма жизни. Это редкая форма жизни, человек. Он базируется на всем остальном, понимаете? Он базируется на том, что есть деревья, есть насекомые, есть животные, есть птицы, есть воздух, есть моря, океаны. Есть столько живых существ, которые создают этот конгломерат жизни, и человек этим пользуется. И он должен понять это и быть благодарным природе этой, не истреблять ее. Мы очень много сейчас испортили, очень много испортили в жизни. Я говорю, мы, имею в виду человечество в современном мире, мы очень много испортили. И чаще всего мы не даем отчет, что, собственно, мы даже делаем. Это напоминает пример. Пример какого-то помещения, которое, в принципе, ну, нас устраивало когда-то, а вот стало тесным сегодня. Мы хотим расширяться как-то, знаете, развиваться, более успешно жить, более просторно. Ну и мы договорились здесь внутри этого помещения стены раздвинуть подальше друг от друга и так далее. Не зная конструкции всего здания. Вот что происходит. Мы двигаем эту стену, другую, и потолок падает на голову. Мы не знаем, как устроен мир. Мы доподлинно не знаем. Если бы мы знали, как устроен мир, мы бы не страдали с вами в этом мире. Мы бы знали энергии страдания и энергии счастья. Мы все это понимали хорошо. Что такое энергия счастья? И что такое энергия страдания? Тут ловушка. Энергия страдания – это приманка чувственных наслаждений. А энергия счастья – это аскеза. Все наоборот восприятие. В чувственном восприятии все прямо противоположно наоборот. Но какое счастье приносит аскеза? А вот приносит холодный душ по утрам, ранние подъемы, зарядка, йога, умственная нагрузка, изучаем мир, учимся всю жизнь, нагрузка. И мы становимся здоровее, сильнее. Воздержание чувств, непресыщение, и становится острее восприятие. И там больше счастья в итоге. Аскеза очищает наш ум и чувства. Делает их восприимчивы к тонким энергиям. Как раньше выходили замуж, женились. Просто молодой человек смотрит на девушек в деревне. Как он выбирает? Как она поет? Там душа. И все понятно. Практически не ошибались. Но проницательные люди не ошибались. В каждом человеке есть недостатки, не в этом дело. Как говорят мусульмане, не любовь важна для человека, а забота. Если говорить о любви, о супружеской любви, как о нашем счастье, она базируется на многих глубоких отношениях. Она не одна. Есть составляющие ее. Давайте рассмотрим ее в составляющей форме. Супружеская любовь вмещает в себя все остальные формы отношений. Все. Это совокупность всех отношений. И что-то еще больше, чем у других. Первое, что необходимо научиться, это шанти. Мир, миротворение, нейтральные мирные отношения. Означает ни о ком плохо не думать вообще, когда мы с людьми общаемся, с людьми. Уважать можно даже врага, как мы сказали. Такая культура есть. Если гость приходит, скажем, в Грузии, если он даже враг, его принимают как дорогого гостя. Обычай такой. Людей приучали видеть. Иметь единую культуру, не просто друг и враг, а культура должна быть одна, все равно одна. Это называется нейтральность, нейтральность ко всему. Добрый нейтралитет ко всему. Доброе расположение ко всему живому. Да, можно же понимать, мы же не знаем, почему этот человек плох сегодня. Плохих людей, кажется, не бывает с этой точки зрения. Люди есть несчастные или больные. Вот в чем проблема. Озлобленный человек – это несчастный человек. И есть методы, как освободить его от этого несчастья. Есть трансцендентное знание, которое сжигает карму человека и восстанавливает его дхарму, его могущество, силу, долга. Каждый может стать полезным на своем месте. Но как научить человека не завидовать, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать? В уме нужно освободить сначала человека от такого настроения. От злой речи, от грубой речи. Потому что злая речь – предвестник смерти, пишется. Значит, язык нужно контролировать. Если мы хотим в уме навести порядок, нужно с языком справиться. Язык влияет на ум. Павлов доказал это еще. Что звук именно формирует умонастроение в образах. Речь очень важна человеческая. Самый важный фактор – это речь и пища. Это центр нашего мироощущения, язык. Павлов создал такую колбу с непрозрачными стенками большую, пригласил подопытных людей, которые не видели, что в колбе. Но им предлагалось опускать туда руку и находить поверхность жидкости, осязание. Там был кипяток. Медленно человек опускал руку, думая, что же там такое. И когда дотрался до кипятка, естественно, рука отрывалась оттуда, легкий ожог. И включался звук «кипяток». Синхронно. Всегда. Несколько дней продолжался эксперимент. Уровень кипятка всегда менялся. Непредсказуемо. В конце концов, не было вообще кипятка в колбе. Человек искал уровень кипятка и включался звук «кипяток», рука отдергивалась. Простая, кажется, вещь, а? О многом говорит. Звук создает образ. Можно все познать по звуку, по речи, по музыке. Вначале было слово, звук. И слово было у Бога. И слово было Богом, звук. И звук, исходящий из глубины души. Трансцендентный звук. Этот звук может сжечь всю карму, говорится. Например, простой бытовой пример. Человек курит. Ну, ты знаешь, что это вредно? Да знаю. А что куришь? Да просто курю. Нет. Ты не знаешь глубоко, значит, это. Но если объяснить глубже, он уже меньше будет курить, уже задумается. А если еще глубже объяснить, скажет, надо бы бросить, а надо. Но еще не получается. Пытаюсь, но борюсь. Ну, надо, я понимаю, что нужно, но не получается. А если еще больше довести до разума и сознания звуком? В один день все закончится, и человек даже не вспомнит об этом. По звуку можно передать любовь, счастье, знание, Все что угодно. Звук может остановить любую дурную деятельность, если человеку дать знания по звуку. Но звук должен быть авторитетный. Тот, кто курит сам или принимает наркотики, другому не поможет. Если даже правильно скажет, не поможет. Алкоголик никого не сделает трезвенником, не поможет. Звук должен быть авторитетный, пережитый. Если вы сами когда-то были богатыми, или, например, бедными, вы пережили много в жизни лишений, и потом разбогатели, эти люди, как правило, все очень хорошие меценаты. Они помнят это. Они могут сострадать. Они высокомерны. Я таким же был тоже. Я хочу дать этому человеку что-то. У меня есть этот опыт. Если мы пережили это, видите, это помогает нам говорить, влиять на мир. Обычно тот человек, который пережил много трудностей в жизни, он становится авторитетным для других. Я сам пережил там или войну, или голод, или что-то еще. Я понимаю, что такое хлеб. Нам внушали это, когда мы учили в школе. Но они не понимали, молодежь. Не понимали. Они выходили из столовой школьной, брали кусок хлеба и пинали, в футбол играли. Ну а что тут хлеб до полного магазина, что это такое? Никто не понимал. Но однажды мы увидели одну старуху, которая это увидела. Она аж побелела, затрясло. Она стала в истерике, говорит, да вас, на вас войны нет. Вы что делаете? Это же хлеб. И вот тогда что-то я почувствовал, знаете, я больше никогда так не делал. Никогда. Это был пережитый звук. Я стал понимать что-то важное в этом. Хлеб. Я заинтересовался. Кто-то пережил это. Если мы говорим «душа», «любовь», «Бог» и все остальное, вот эти слова вот модные, а кто пережил это? Надо слушать тот, кто пережил это. Если кто-то пережит большую любовь, знаете, что будет? Да он в этом мире не приживется просто. Есть песня такая. «Будь осторожен», будет в этой песне. «Слишком большая любовь убьет тебя. Ты потеряешь интерес к этой обычной бытовой жизни. Ты потеряешь смысл этой обычной жизни. Если ты соприкоснешься с большой любовью, ты готов к этому вообще?» Нет, сначала нужно быть готовым к этому. Это нужно еще заслужить. У одного великого святого, так сказать, аватар был 500 лет назад. Когда он просто думал о Боге или повторял его имя, у него от эмоций сначала пот выступал на теле, а потом кровь. Такая сила эмоций. Описано биографически. Тело не выдерживает физическое, обычное, таких чувств. Слишком большая любовь. И человек не предназначен для такой силы чувств. Сердце разорвется, разрыв сердца будет. Мы не переживем такой радости, такого счастья. Да. Эту любовь нужно хранить в глубине сердца. Научиться. Ее нужно услышать сердцем и там хранить, не демонстрируя, не пытаясь наслаждаться этой любовью в жизни, а хранить ее в сердце и выполнять свой долг. И долг защитит нас. Долг нас вернет к этой жизни, придаст смысл. Любовью не наслаждаются. Любовь делает нас слугами любви. Это выше, чем наслаждение любое, но сознание наслаждения там отсутствует. Тот, кто любит, о себе не заботится вообще, забывает про себя, про свои потребности. Это бескорыстная, чистая любовь. Она описана в древних трактатах, и путь к ней тоже прописан. Но кто готов к этому? Сначала мы должны познать, что такое карма, затем дхарма. Но дхарме сегодня еще люди не готовы. Что ж такое дхарма? Ну, это природа. Вода жидкая – это дхарма ее. Огонь жжет, и свет, и тепло – это его природа. Дхарма называется тоже. А камень твердый – вот дхарма, он такой должен быть. А тигр – убийца, мясоед, плотоядная. Страшный, страшный зверь. Дхарма его, он не виновен, это вот природа. И природа означает также долг. И природа означает тоже цель. И как культура в человеческом обществе называется дхарма, религия еще словом. Закон, общий закон. Тоже дхарма. И цель, и путь, и природа, но ключевое слово природа. И кто же такой человек? Какая его дхарма? Если вода жидкая, огонь горячий, тигр плотоядный, а человек, кто он? Как описывает его с позиции дхармы? У него много дхарм, вот в чем дело. Много дхарм, много обязанностей. Семейная – дхарма, профессия – дхарма, уровень сознания – дхарма, различные характеры, черты – дхарма, женщина, мужчина – разная дхарма. То есть так все сложно у человека? Нет, нет. Главная дхарма – служение. Кем бы ты ни был, ты слуга, ты не господин. Не завидуй, не выполняй чужой долг, выполняй свой долг. И твой долг тебя и защитит от всего несчастья. Тигры защищают лес, а лес защищает тигров. Это отношение с дхармой. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была защищена, наша репутация, наша жизненная сила, наша вера, наша чистота, то что защитит нас? Наша дхарма, наш долг. Ради дхармы люди умирали еще в недалеком прошлом. Капитан корабля, корабль тонет, капитан не сойдет с судна. Это его дхарма. Он утонет вместе. Это его честь. Он не потеряет честь ценой жизни. Дхарма выше жизни. Дхарма придает смысл нашей деятельности и жизни. Смерть, она для каждого смерть. Это не что-то необычное и не что-то славное. Это что-то странное явление для нас. Тогда какой же смысл? Выполнение дхармы. И мы оставляем это как наследство следующим потомкам, потому что именно путь дхармы ведет на божественный уровень. Санатана дхарма, вечная дхарма. Что такое вечная наша обязанность? Ведь мы же временные супруги, временные мужчины и женщины, временная профессия. А какова наша вечная природа? Это служение бескорыстной, безграничной любви. Это духовная дхарма. Санатана дхарма. Есть санатана дхарма. Это не совсем религия, это религия души. Обычная религия, которую мы называем сегодня языком религии, их несколько разнообразных религий в мире, это называется упадхарма. Она временна, она появляется в какой-то момент в истории, потом как-то она ослабевает, падает. Всегда так происходит. И она может меняться. Допустим, нас воспитывали в Советском Союзе атеистами. Наша религия была моральный кодекс коммунизма, коммунисты. Это наша была религия, наши правила, наши вот заповеди были. Быть комсомольцем, октябренком, там, потом партийным человеком. Это вот водилось. А потом, когда время изменилось, например, я заинтересовался буддизмом потом, Востоком. Стал читать про Будду. Я подумал, вот, наверное, у меня вот я такое мировоззрение ближе ко мне. А потом я прочитал еще Евангелие позже, когда не читал его раньше. Потом уже Библию открыл, стал подчитывать. Подумал, боже мой, тоже интересно. Это может меняться. А потом могу снова забыть, разочароваться и увлечься чем-то другим. Санатана дхарма, вечная дхарма, никогда не меняется ни при каких обстоятельствах. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра, никогда. Что это такое? Это наше служение. Кем бы мы ни были, мы слуги. Я слуга своей семьи, своих детей, слуга своей страны, при всех обстоятельствах. Но что же мне мешает вступить в эту область? Ум неконтролируемый. Ум думает, я господин своей семьи. Я господин своих детей. Это называется адхарма. Не слуга, а господин. Противоположное. Адхарма или безбожие. То есть я чувствую себя на месте главного лица. У меня чувство собственной исключительности развивается таким образом. Это адхарма. При тех же обстоятельствах, смотрите, та же самая вещь может быть полезна для меня, и та же самая вещь может меня уронить лицом в грязь. Через семью могу пасть, через семью могу возвыситься. Через работу, через общественную деятельность могу возвыситься, могу упасть. Смотря как я выполняю дхарму, или я делаю адхарму. Адхарма означает, что конкуренция. Жестокая конкуренция в мире. Чужое общество – это адхарма, когда я так думаю, понимаю окружающий мир. Все живое в этом мире называется на санскрите праджа. Праджа что значит? Любое живое существо. Так вот, те императоры далеких времен, далеких эпох, когда были императоры могущественные, они заботились обо всей прадже одновременно. Они знали, как все связано вместе. И природа сама процветала. Сегодня мы видим, что трудно вырастить культуру. Картошку сажают люди, колорадский жук пожирает ботву все. Тяжелый труд становится. Иногда не пассивно что-то вот вырастить. Очень трудно. Химические препараты сейчас используют, что иначе все пропадет. Но такого не было раньше. Не было такого. А почему? Гуны меняются. Есть растения в гуне невежества, есть насекомые в гуне невежества, есть гуны благости, микроорганизмы, насекомые, растения. Благости растения – это все, которые дают нам лекарства, дают нам пищу, дают нам витамины, дают нам жизненную силу. Когда мы видим эту пищу, получаем прану, жизненную силу, здоровье. Это в сатва гуне продукты от природы. А ниши, это, которые не дают, но они, как сорняки, растут без полива и прополки. А культуру нужно вырастить столько труда, потому что какая-то гуна сейчас преобладает другая, видите? Когда-то в лесах мы не слышали, что было такое понятие, как энцефалитный клещ. Его не было. Я был в Грузии как несколько лет назад, Шал Александр Манашвили, и он сказал, погуляйте здесь, там, в Бушете, знаете, это красота, горы кавказские. Я говорю, а тут клещ, нет? Он говорит, что это такое? Такого здесь нет. Нет тут никакого клеща. Никогда и не было. Откуда взялся клещ? Его не было. Реакция природы на поведение человека. Тонкая вещь. Мы не знаем, как это случилось. И по какой причине. Мы не можем понять, что мы делаем не так. Единственная вещь, которую мы можем понять, что мы живем для себя. Вот в чем ошибка. Мы забыли про праджу. Про те же насекомые, которые также важны. А что такое рак? Его не было тогда. Нашу бытность, когда мы вступили в эту жизнь, не существовало такой болезни. А сегодня дети рождаются с онкологией, дорогие мои. Это что такое вообще? Что мы не то делаем? Не то едим что-то, не тем дышим или не то мыслим. Непонятна причина, что же делать? Мы развиваем технологии, как бороться, эти вот всякие химиотерапии, там излучения всевозможные. Как же с этой болезнью быть? Или с той болезнью быть? Или с психическими проблемами? С депрессиями? Ну как разобраться? Столько лекарств, зайдите в аптеку московскую. Да там целый стадион, вот такой зал аптечный я видел. Тысячи, десятки тысяч лекарств. Смотрите. И что, у нас больше здоровья? Где прогресс? Где наша иммунная система? Где наша жизненная сила? От чего она зависит? От санатана дхармы. Дхарма дает нам здоровье. Дхарма дает нам разум. Дхарма дает нам таланты, способности. Если мы исполняем свои обязанности и совершенствуемся в своей природе, она начинает процветать, наша природа. Наши таланты должны процветать, наши мысли должны процветать, возвышаться. Но поскольку мы завидуем людям, у которых больше денег, мы не можем процветать, потому что это не наша дхарма завидовать. Завидуют низшие формы жизни. Человек должен любить. Наша дхарма – любить и быть мудрым человеком. Две вещи. Это называется человек. Мудрый и любящий. Вот он тот царь природы здесь. Вот он какой должен быть. Он не эксплуататор. Он не тигр в человеческом облике, понимаете? Он не свинья в человеческом облике. Он не осел в человеческом облике. Он человек. Он мудрый и любящий. Он знающий. Ему даются писания, которые невозможно постичь человеческим опытом. Он знает то, что невозможно знать через писание. Он знает, что есть абсолютная истина. Такое слово знает. Он может объяснить, что это такое. Он знает, что источник жизни один для всех, и религия одна для всех, санатана дхарма, служение, чистое, любовное, преданное служение. К этому ведут все заповеди. В конечном итоге время пришло знать об этом. Что мы живем в одной семье, в одной религии, в одной культуре. И одним воздухом дышим, под одним солнцем. Все в единстве и разнообразии. Конечно, могут появиться много вопросов. Много вопросов может появиться из того, что мы сегодня обсуждаем. А как же быть, особенно в семье, если кто-то это понимает, а кто-то в семье из близких людей не понимает. Не хочет жить по этим правилам. Хочет жить по-своему. Да, у каждого есть свобода выбора. Правильно. Нас соединяет дхарма. Семья – это дхарма. Ответственность. Если есть ответственность в семье, мы принимаем такую семью. Даже если там разные какие-то мнения, разный образ жизни, это индивидуально, ничего страшного. Главное – не мешать друг другу. Если кто-то созрел до более чистого образа жизни, нельзя мешать такому человеку. Это адхарма, это преступление. Например, кто-то становится вегетарианцем, а другой говорит, нет, будем есть мясо. Но это же чище, это же выше уровень сознания. В священной книге древней говорится, что два типа людей никогда не смогут понять, что такое Бог, абсолютно истина. Они не смогут даже представить. Два типа людей. Первый тип людей – те, кто поедает плоть забитых животных. И второй тип людей – те, кто помышляет о самоубийстве. Это родственные души. Эти люди никогда не смогут понять, что такое абсолютная истина. Она постигается в мудрости, в радости и любви, и в уважении, и в сострадании. Если говорит «дхарма», не все называется «дхарма». Не все, что я делаю, называется «дхарма». Дхарма как обязанность, как природа – основывается на сострадании и любви. Вот это дхарма. Тот же поступок, который делаю без сострадания и любви, уже адхарма. То есть я могу обмануть правильными поступками, правильными словами. То есть дхарма не используется как дойная корова ради собственной выгоды. Светильник под стол не ставит, светильник ставит на стол. Дхарма распространяется. То есть мы живем для того, чтобы распространять хорошие вещи. Вот это дхарма. И при себе их держать нельзя. Сегодня мы видим, что хорошие вещи с трудом распространяются. Как вы знаете, в сорняках трудно вырастить культуру. В средствах массовой информации слишком много лишнего для нашей души. Очень много беспокойств. И некоторые люди уже спокойно жить не могут. У них проблема с психикой. У большинства все больше, больше, больше. Это я вижу собственными глазами. Я уже не молодой человек. Люди стали слабее психически. Это опасное явление. Это серьезный вопрос. Как же помочь сегодня? Одно из средств, послушайте внимательно, средство, одно из средств. Дать хорошую умственную нагрузку. Нужно изучать философию. Нужно читать книги. Пытаться их понимать. Мудрецы говорили, что главная проблема этого века будет в том, что люди откажутся читать и обсуждать священные писания. И будут обсуждать только проблемы. И когда им будут говорить, вот лекарство, они не обратят внимания. Нет, они не обратят внимания. Вот лекарство. Любую священную книгу берите, которая вам по душе близка. Серьезно возьмите, читайте регулярно, каждый день что-то нужно читать. Это была традиция всех народов цивилизованных в свое время. Каждый день читали какие-то молитвы и священные писания. Это на выбор уже, это лично каждый выбирает. Это не навязывается, это то, что велит вам ваше сердце. У нас есть естественная связь с Богом внутри сердца. Что-то же Тару Панишат описывает. На дереве тело. Тело. Как дерево. Сейчас поймем, почему. Две птицы сидят, не одна. Душа. Есть еще одна душа здесь. Сверхдуша. Бог в сердце. Тоже живое существо, но другого порядка совсем. Он один, смотрите, один в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома. Сверхдуша называется. Как одна душа моя в этом теле все пронизывает, организует, Также сверхдуша все пронизывает во вселенском теле. Вселенская форма существует. Это называется сверхдуша. Она знает все, абсолютно все. Это индивидуальная душа, это птица на этом дереве. Она клюет плоды этого дерева. Карма означает, что мы что-то сеем и пожинаем потом плод, поступком собственным. Что посеем, то пожнем. Плохой поступок и плод горький нужно съесть. Никуда не деться, другого нет, придется есть горький плод. Посели хороший поступок, вырос прекрасный, вкусный, сладкий плод, мы наслаждаемся в это время, поедая этот плод. Вторая птица не совершает материальной деятельности. Она наблюдает, санкционирует, от нее исходит знание, память и забвение. Она поддерживает наше существование. Сама ее не вовлекается ни в какую материальную деятельность. Она свидетель из жизни в жизнь, одна и та же, сопровождает душу. Она не ест этот плод, ни горький, ни сладкий. Она самодостаточна внутри себя, независима от материальных законов вообще. У нее нет кармы, она свободна. Нет материального тела, она находится в теле, но она не является этим телом. Параматма, сверхдуша находится даже в сердце, внутри тела животного, свинины. Она не становится свиньей. Она не становится человеком, когда входит в сердце человека. Она имеет свое независимое бытие. Здесь она выглядит как поддерживающая сила, главная поддерживающая сила. И она ест эти плоды, и она говорит с этой птицей. Когда та ест горький плод, она сильно страдает, сильно мучается. Когда это кончится, не хочу жить вообще. Кто мне поможет? И сердце она говорит, не страдай так сильно, успокойся. Потерпи, это временный плод, он скоро кончится. Это временно. Научись терпеть. Иногда мы вот попадаем в трудную ситуацию, там, болезнь или что-то еще в жизни. Не складывается, на самом деле больно. Идем к астрологу, правда? Или к каким-нибудь ясновидящим. Женщины знают, они практически все это делают. Они без этого жить не могут. Нужно знать, что же завтра будет. Чем сердце успокоится? Там дети, там муж, там то, все, они сильно к этому привязаны. И о чем я сейчас говорил? Да, это пройдет. Это временно. Итак, идем к астрологу, он говорит, это пройдет скоро. Вот 12 лет, потерпи. Закончится вот этот. А, ну 12 лет, ну настраиваемся. На 12 лет уже настраиваемся. Все, уже могу терпеть как-то, даже если это 12 лет, если я уже знаю, да? Вот эта птица говорит, не страдай так сильно, не мучайся. Все это пройдет, все это временно. И когда сладкий плод ест, эта птица клюет. Душа говорит тоже, не привязывайся к этому наслаждению. Ведь плод-то тоже временный, страдать будешь, когда он кончится. А как не привязываться? А как не страдать? Вот легко сказать, да? Вы идете к врачу, он говорит, вам нельзя волноваться, у вас давление. А как не волноваться, простите, а как я по-другому? Я живой человек, у меня чувства. А она продолжает. Посмотри на меня. Я выше этих законов. Просто посмотри на меня и станешь таким же. Вот и все. Тебе нужно просто посмотреть в эту сторону, и ты станешь таким же, как я. Вот и вся, вот и весь рецепт. Легко, оказывается. Человек не может сам себя, да, вот сделать совершенным, да? Кто это может сделать? Кто себе прибавит росту хотя бы на локоть, говорит Иисус Христос? Кто себя из болота вытащит вместе с конем за волосы, а? Ну, Мюнхгаузен смог как-то, вот, не знаю, получилось. Это редкий случай. Не так часто случается, понимаете. Но мы не можем это сделать сами по себе, потому что нас держат вот эти вот привязанности, привычки, обусловленность. Я слышал, что как приручают ядовитых змей в Индии, некоторые смельчаки, не знаю, сейчас это делают или нет, но когда-то в древности делали. Огромных змей находили ядовитых, таких кобр королевских. Очень опасно. Человек должен быть ловким, понимать психологию змеи очень хорошо. То есть с детства обученный на самом деле. Иметь хорошую реакцию и уравновешенный ум. Потому что одно неосторожное движение, он погибнет. Он к этой змее подходит. Она поднимается в боевую стойку. Он подходит, она бросается. Он должен как-то уворачиваться, снова подходит и бьет ей по щечину. Она отлетает в сторону. Представьте, для змеи пощечина. Она и так злая. Она, понимаете, у нее глаза становятся как угли. Яд тут же прибавляется, она дышит, вот это испарение, у нее яд пошел. Потому что она начинает бросаться уже в таком безрассудном гневе. Но он должен отвечать и снова пощечиной на ее выпад, и снова пощечиной. И в конце концов он доводит до такого состояния уже невыносимого зла, что она теряет сознание от злобы. От беспомощности, бессилия, что не может укусить, не может ответить на это все. Это природа змеи. Теряет сознание, вот тогда он ее просто берет руками, вешает на шею. Погоди, она сейчас придет в себя. Она придет в себя, она уже будет другая. Она уже будет обусловлена. Она уже сделала вывод в уме, невозможно его укусить. И она не будет больше это повторять. Все, у нее есть зубы, яд. Вы можете с ней ходить, когда она будет на шею смотреть. Она не кусает. Она так думает. Есть одна притча об одном великом мудреце Нараде, который может путешествовать в пространстве по своей воле куда угодно, в космическом. Он могущественный духовно, его написывается в Пуранах. Много разных историй, инопланетных и земных тоже, в разные эпохи времени. У него вечное духовное тело. И однажды одна змея к нему приползла, а он понимает язык всех живых существ. И она говорит: в прошлом я была человеком. Я совершала много плохой кармы из-за этой зависти, вот то, что из-за этих грехов в прошлом. Я наказана змеей, я буду теперь жить змеей. Но я хочу освободиться от этой кармы. Я хочу обрести любовь. А я вынуждена завидовать всем и злиться на всех. Вырабатывать яд вместо любви. Дай мне посвящение на служение Богу. Дай мне это зерно сострадания и любви, которое бы я взрастила в сердце своем. Что я змея, у меня этого нет. Без тебя я погибаю. Ты мой духовный учитель. Нарада и сострадание дал ей посвящение. Дал ей мантру на ухо. Повторяя эту мантру, дал ей этот звук. Удивительный трансцендентный звук проник в сердце этой кобры. И дал ей наставление: отныне не кусать никого. Ахимса, следуй заповеди. Кобра сказал: поняла. Все. Позвал. И перестала кусать. И где бы она ни появилась, люди стали, поняли, что она стала какая-то другая, она перестала кусать, и стали ее преследовать. Камни бросали туда, особенно дети, много беспокойств, палками. Бить пытались ее, кто-то убить. Она стала безопасной такой, миролюбивой, знаете, а люди ее ненавидели. Все общество людей думало: это же змея, это же змея, это же змея. Никто не понимал, что происходит. И после очередной вот такой вот, такого эксцесса, когда ее там чуть уже не убили вообще, она снова приползла к духовному учителю и сказала: Гуру Махарадж, жизнь превратилась в ад после посвящения. До посвящения это был ад, и сейчас уже еще хуже. Меня все хотят убить. Они же теперь понимают, что я не кусучая. Никто меня не боится. Все хотят меня убить за прошлое. Ты глупая, глупая ученица, сказал Нарада. Я тебе сказал не кусать. Но ты можешь делать и вид, что ты кусаешь. Это дхарма змеи. Ты в этом теле следует дхарме змеи. А, поняла. Если кто-то что-то... Все убегали от нее. Итак, в этом мире, если мы получаем это семя любви по трансцендентному звуку от духовного учителя, мы все же продолжаем исполнять свою роль жены, мужа, отца, матери, профессиональные вещи. Это более-менее формально. За этим есть долг, дхарма. Мы сжигаем свой долг таким образом, гасим. Мы идем к освобождению таким образом. Освобождение сознания. Когда сознание освобождается от этих обусловленных, вот этих возможно, невозможно, хочу, не хочу, друг, враг, когда мы избавляемся от этой двойственности, мы начинаем видеть Бога. Чувствами, глазами, ушами, осязанием, обонянием, вкусом, мыслями, всем своим существом. Это все его энергии, это все его присутствие. Так же, как мы чувствуем солнце, хотя оно далеко, как свет и тепло. Мы входим в солнечный свет. Все, чувство очищено. Поэтому мы не ищем наслаждений в семье и в работе, или выгоды. Мы ищем очищение. Это наша дхарма. Исполнить свой долг. Однажды один Арджуна на Курукшетре, он там совершал подвиги великие. Великий воин, лучник. Был, наверное, главным воином того времени. Он владел в совершенстве всеми видами оружия. При этом он был не просто воин, а Маха-Радха. То есть один такой воин мог сражаться с армией противника. То есть владели мистическими формами оружия. И специально обучали браманы. Это воины кшатри обучались. Простые люди не обучались этому искусству. Они брали лук и стрелы, но при помощи мантр, особых мантр, они вызывали при помощи этих мантр и соединяли со своим оружием простым стихии природы. Это было водное оружие, горное оружие, воздушное оружие, огненное оружие брамастра, почти что ядерное оружие. Он выпускал стрелы, не видно было его руки, с какой скоростью он мог накладывать стрелы и выпускать их. Ну, мистические совершенства. Это был Арджуна. И он сражался, он даже не уставал. Целый день мог сражаться, не уставая. А другой воин, он был почти такой же, как Арджуна. Тоже великий воин. Он должен был посмотреть, где сейчас Арджуна, и доложить начальству. Стратегия битвы, он должен был наблюдать. Он поехал в ту сторону. И он прошел тот же самый путь. Но он выбился из сил. А Арджуна не выбился из сил. А этот Сатьяки, другой, он выбился из сил. И враг заметил, что этот великий воин второй, уставший, и сейчас легко можно его победить, уничтожить. И вызвал на поединок его, это был Критаварман. Он воспользовался этой ситуацией. И действительно, Сатьяки, он уставший, не мог интенсивно сражаться и стал терпеть поражение. И в конце концов, его колесница была разрушена оружием, выбиты все его колчанные стрелы, лук был сломан, он оказался на земле, и Критаварман уже вытащил меч, чтобы снести голову врагу. И в это время Арджуна опустил стрелу и отсек руку Критаварману вместе с мечом упал. Критаварман сказал: «Что ты делаешь, Арджуна? Где же дхарма? Где кодекс чести? Ты же воин, ты кшатрий. Как же ты мог из-под тишка отсечь мне руку с оружием, когда я был занят поединком честным с другим воином? Ты же совершил сейчас адхарму. Ты потерял свою честь, Арджуна. Тебя здесь все считали святым вообще, и враги, и друзья. Но этот поступок, он испортил все. Вот эта ложка дегтя в бочке меда». Арджуна сказал: «Критаварман, послушай, что я скажу. И ты знаешь об этом. Я дал обет в прошлом. При всех. Ты слышал это тоже? Что я защищу любого в зоне досягаемости моих стрел. Я не нарушил дхарму. Я следовал дхарме. Я это обещал, я это сделал». И Критаварман поклонился Арджуне. Это его враг. И сказал: «Благо тебе, Арджуна. Ты на самом деле справедлив». Расстелил стрелы, лег, при помощи йоги оставил тело. Это случай из Махабхараты. Если какой-то воин совершал подвиг на Курукшетре, на поле битвы, то его прославляли обе стороны. Они уважали друг друга. Да, люди могут заблуждаться часто в жизни. Но мы себя не отождествляем ни со своим мнением, ни с чужим мнением. Мы отождествляем себя с кармой. И если ты отставишь свое мнение, да, посвяти этому жизнь до конца. Не играй с дхармой, посвяти этому жизнь. Эти игры с дхармой делают тебя легкомысленным, легковесная жизнь, ложная, обманчивая, самообман называется. Да, вы верите в это, во что вы верите? Посвятите этому жизнь. Вы готовы посвятить этому жизнь? Или вы сомневаетесь? Но сомневающаяся душа несчастлива ни в этом мире, ни в следующем мире, говорится. Сомнения нужно отбросить, нужно утвердиться в истине, пускай мне доступной, и жить ради этого. И тогда я смогу понять что-то большее. Все погибшие на той Курукшетре, поскольку следовали дхарме, все осознали высшую дхарму, и друзья, и враги, когда были уничтожены. Все осознавали этот момент смерти, истину. Она всплывала. И кто был прав, и кто был неправ, все очищалось. Это была такая вот священная праведная война, которая описывается в Махабхарате. Целый сериал сегодня есть, вот, подробный. Невероятные вещи. Я знаю, что некоторые... Бывший президент Казахстана, он смотрел этот сериал и выписывал оттуда то, что ему нужно было вместе с сыном. Они сидели, несколько раз смотрели и выписывали какие-то изречения важные. Махабхарата предназначена для нашего века, для людей нашего века. Через историю мы сможем больше понять, чем через философию. Но философия нужна, иначе мы не сможем быть защищены от депрессий. Дхарма ума – мыслить об абсолютной истине. Это человеческий ум. У животных нет такой способности. Им не нужны писания, не нужна философия. Это другая тема. Это эволюция. Они еще не достигли этого уровня. Но они в процессе, и мы должны им мешать в этом. Это младшие братья наши. Все живые существа. В Индии я однажды пошел после заката солнца сорвать фрукт с дерева. Местный человек сказал, не трогай дерево, оно сейчас спит. Завтра возьмешь, когда проснется. Вот это сознание. Это развитое сознание. Они чувствуют это. Мне показали в Индии один кустарник. Дотронься до него, говорят. Я даже испугался, что будет. Не укусит, нет, не взорвется, нет. Не ядовитое, что нет. Не-не-не, дотронься, дотронься. Такие вот листочки, как у акации, мелкие. Кустарник обычный. Цветов нет. Я протянул палец и дотронулся до листочка. Эта веточка сжалась. Почувствовал. Я сказал, ух! Хотя теоретически я знал, что это тоже живое существо. Я читаю книги, я практикую йогу. Но когда я это увидел, ух! Надо его не трогать, что ли? Ясадева, когда это великий мудрец, который записал все веды, он пришел на эту поле битву Курукшетра, чтобы остановить братоубийственную войну. Он миротворец, он браман, он не воин, он мудрец. И он стал говорить мудрые вещи с любовью к обоим сторонам, потому что это все была одна семья на самом деле. Это была одна семья. И деды, и братья там были, отцы, и все, все. Ладно, семья, один род фактически. И он хотел остановить их, примирить, чтобы как-то все простили друг друга и нашли какой-то выход. Власть нужно было разделить справедливо. Но никто не слышал. Такой был накал, столько лет было противостояния, столько лет было злодеяний совершенно, столько поступков, что не было и речи, никто не услышал призыв о мире вообще. Битва была предопределена, даже Ясадева не остановил ее. А он смотрел на все эти лица и думал, что же будет, если погибнут такие люди, как Бхишма, на котором держатся вообще эти кланы, это такой мудрый воин, лучший из людей в мире. И они сейчас все должны будут погибнуть, если не остановятся. Дрона, это величайшие такие титаны, на которых держалась вся цивилизация, которые поддерживают все эти традиции, чистоту, целомудрие. Он такой расстроенный уходил оттуда. И уходя, он смотрел просто на дорогу. И вдруг увидел, что какой-то паучок быстро перебегает дорогу. Знаете, он торопится куда-то, он бежит, он падает, спотыкается, переворачивается. А Вьясадева, он знает язык всех живых существ, он обращается к нему мысленно и говорит: куда ты так спешишь? Он расстроен событиями, он спрашивает: куда ты так спешишь? Какие у тебя там заботы вообще? Паучок говорит: ты что, разве не знаешь? Ты же знаешь, что сейчас здесь пронесется боевая колесница Арджуны. Тут будет много очень погибнет живых существ, таких как я. Вьясадева немножко расстроенно даже рассмеялся: боже мой, ты погибнешь. Там Бхишма, там Дрона, тут паучок. Да никто этого не заметит, не беспокойся. И паук остолбенел, остановился. Ах ты, надменный гордый мудрец, он сказал. Да будете известны, что у меня тоже есть чувства, я тоже живое существо, у меня тоже есть семья, у меня есть свои заботы. Вьясадева похолодел: боже мой, я забыл, что я мудрец. Я потерял знания. Он поклонился паучку: спасибо тебе, что ты напомнил мне обо всем. Поклонился ему и пошел дальше. Вот это сознание. Это божественное сознание. Если мы знаем с вами, действительно знаем, что сверхдуша находится в сердце каждого живого существа, это какая культура, а? Ведь мы не наступим на паучка, и там тоже сверхдуша. А? И на червя не наступим, и дерево лишнее не срубим. Нет, мы не сделаем этого, если мы знаем этого. И вот у меня вопрос. А можем ли убедить человека в ненасилии, если он не знает этого, этой истины? Невозможно. Но у них нет души, они говорят, у животных. Почему нельзя есть, убивать? А дерево — это вообще не живое существо. Они не видят. У них есть глаза, они не видят. Где-то когда-то в Тюмени зимой я пошел гулять по озеру зимой. И там были рыбаки, я пошел смотреть, что они делают. У них была то ли там мормышка, по-моему, они там такую прям полынью прорубили в озере. Опускали мормышку туда такую. Вот корм, рыба туда собирается вся, они поднимают эту сетку. И высыпают ее на лед. Вот такая мелочь в основном. И вот несколько таких крупных было рыб. Они крупную выбирают, кладут себе в мешки. Я ожидаю, что мелочь, она же мне нужна. Они обратно сбросят в полынью. Нет, они сдвигают ее ногой просто в сторону, как мусор. Я был в шоке. Они не понимают, что это живое существо. Люди не видят этого. Я спросил одного наемного убийцу в 90-х годах. Он признался мне в этом, потому что ему было тяжело. Он хотел освободиться от этих своих тяжестей. Поэтому пришел на лекцию послушать. А потом пришел поговорить. И рассказал о себе, о своей профессии. Это было начало 90-х годов в России. В то время можно было телефон наемного убийцы получить в рекламе телевизионной. Да, я не шучу, я сам видел. Заказывайте, вот телефон, человек в маске, такая вот сумма. Может устранить, кто вам мешает. Вот он пришел, один из таких устранителей. И спросил: если все, что вы сказали, правда про карму, и это страшно, можно ли как-то освободиться? Я сказал: можно, конечно, можно. И даже нужно. Но сначала ответьте на мой вопрос. Да, говорит, я слушаю. Что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи мне. Это был мой вопрос, моя просьба. Он триггерил интересно. Сказал: нет, ничего чувствовать не нужно. Не нужно думать об этом. Просто мишень. Если я буду думать, что это живой человек, что у него там есть мать, дочь или там кто-то еще, там начинают, я не смогу нажать курок. Нет, просто мишень. Я отвернулся и ушел. Все, ты туда больше не поворачивайся. Просто ты мишень поразил. То есть нужно забыть про душу, про живое существо, чтобы совершать насилие. Называется мир забвения, видите? Люди не ведают, что творят. Забвение называется, в забвении. Хорошо. Невинные. Невинные — это хорошая категория. Он творит, не знает что. Но когда узнает, он перестанет это делать. Это невинный человек, он не знает, невежество, не ведает, что творят. Но те, кто знают и делают, это демоны. Им нравится совершать насилие, им нравится показывать свое превосходство, им нравится, когда их боятся и подчиняются. Это великие демоны, говорится, они завоеватели мира, они мечтают об империи. Для них все остальное мусор. Это написано в Пуранах. Человек, который стремится к власти, будьте уверены в этом, не сомневайтесь, он пойдет на что угодно. А с другой стороны, человек, который служит Богу, нет такой вещи во Вселенной, от чего бы он не отказался ради блага других, даже за собственной жизни. Вот, два пути существуют. Не то, что только 10 тут ступеней, может быть и больше. Если о 10 говорить, есть и 10 ступеней, да, но я не знаю насчет готовности. Нам не нужно сегодня слишком много информации. Когда мы начнем практиковать, тогда мы сможем поговорить о 10 ступенях, о 10 правилах уже, но это для практикующих. Моя тетя знает эти 10 правил, я ей рассказывал, потому что она практикующая. Моя жена знает все это наизусть, дочь знает наизусть. Мать знала, она уже ушла из жизни. Это рассказ, потому что они все практиковали, они свою жизнь занимали в этом направлении. И там добавляются необходимые знания дальше. Потому что на этом пути будут встречаться определенные препятствия. Мы должны знать, как жить дальше с этим уже знанием. Это как сесть в самолет. Там вступают в силу уже другие законы, их нужно знать. Нужен инструктор сначала. Они летают сначала только с инструктором. На земле это одно, а в воздухе это уже другое. Если вы уже в воздухе, то есть нужен уже инструктор будет. А пока мы готовимся к взлету, нам нужно хотя бы иметь мироощущение новой жизни. Новое мироощущение. Веру и знания научные. Вера без знания – это просто слепой фанатизм либо сентиментальность. Знание без веры – это сухие умственные размышления, бесплодные. То и другое не работает в отдельности. Вера подкрепляется знанием, знание продвигается верой. И так начинаем шагать, вот они наши шаги, от первого до десятого, и финиш. И первый шаг – избавиться от страха, освободиться от страха духовной жизни. Большинство вопросов именно об этом. А как это совместить с моей жизнью материальной, с семьей, с работой, духовной жизнью? Она вообще совмещается? Что в наше понятие закрепилось что? Что это монастырь. Нужно тогда уйти, чтобы духовно практиковать. Не совмещается, не получается, мы не монахи. Нет. Это неправильное представление духовной жизни. Ягьярта кармано нитра локаям карма бандана. Тадарта карма кунтая мулта санга самачара, санскрит древний. Любая деятельность должна совершаться как жертва Верховному Господу. Вот что освобождает человека. Деятельность, не отстранение от дела. Арджуна хотел устраниться от битвы, но Кришна ему сказал, ты воин, и твой долг сражаться, долг исполнять свой, дхарму исполнять свой. Итак, оставаться нужно тем, кто мы есть, заниматься тем, что мы делаем. Но теперь нужно думать, научиться об абсолютной истине. С этими мыслями нужно жить, научиться. И мы увидим, произойдет чудо. Вот и все. Это произойдет само по себе. Все самое ценное придет само по себе. Нам не нужно за это бороться. Нам нужно бороться только со своими неконтролируемыми чувствами. Со своим умом, характером. Мы привыкли бороться с чужим характером. Все же из-за других людей у нас проблемы, верно же? Но есть три источника проблем. Первый источник проблем действительно от других людей. Люди плохо себя ведут по отношению ко мне или к другим. Проблема. Что делать? Дайте им знания, терпеливо работать в этом направлении. Как только до них дойдет, они станут лучше. Другой источник проблемы – я сам. У меня тоже есть плохие качества, есть свое невежество. Что с этим делать? Займитесь собой, воспитывайте себя, занимайтесь йогой, контролируйте ум, учитесь. Размышляйте об абсолютной истине, изучаете, трудитесь. Тоже лучше станете, очень хорошо. И другой источник проблем. Он не зависит ни от других людей, ни от меня. Обстоятельства такие. Это надо терпеть. Либо мы проповедуем другим, передаем знания, либо себе проповедуем, получаем от кого-то знания, либо терпим. Таков материальный мир. Терпение здесь главное качество. Терпеливый выживает. Но если мы не видим картины полного целого, терпеть трудно будет. По одному движению танца не увидать. Нужно посмотреть весь танец. Прежде чем делать выводы о жизни, мы должны прожить достаточное количество времени, накопить опыта. Либо получить опыт от того, кто уже имеет этот опыт, от духовного учителя. Это ускоряет наше развитие. Это не понадобится мне десятки лет, я могу это обрести быстро. Если получаю по цепи ученической преемственности, встаю в цепь преемственности, это семя бхакти, можно любви к Богу посеять в сердце и взращивать, поливать его своей практикой, оно прорастет. Оно у всех прорастает, потому что любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. Это уже есть у нас внутри. Извне не приносится. Она пробуждается. Как и все наши уникальные способности, дремлющие, они пробуждаются в этой практике. Я это говорю, опираясь на свой также опыт духовной практики. 40 лет. 40 лет духовной практики. Примерно. Моей жене, моей семье 40 лет. Мы практикуем. Каждый день у нас мантра медитации. Мы изучаем Писание регулярно. То есть мы посвятили жизнь вот этим путем. При этом у нас есть много обязанностей и семейных, и общественных разных. Мы трудимся, у нас нет выходных, собственно говоря. Мы всегда готовы что-то делать, что необходимо. Мой принцип был никогда не отказывать в помощи другим. Только пришел на этот путь, я увидел необычных людей, которых раньше никогда не видел. Я не верил в чистоту человека к тому времени. Я не видел чистых людей. Но тут я увидел, что люди соблюдают четыре регулирующих принципа все. Они были другими. У них были другие эмоции, другая речь. Они не говорили лишних слов или глупостей. Они всегда были добрыми. И я сказал, я для этих людей сделаю все, что мне попросят. Я себе это сказал, я стал так делать. Четыре принципа, они не ели мясо, рыбу, яйца вообще. Не принимали никаких интоксикаций, даже чай, кофе. Их было тогда всего лишь несколько человек в Петербурге и в Москве. Больше не было. Они не играли в азартные игры, не занимались никакими глупостями. И они не вступали в незаконный секс. Те, кто был не женат, не вступали в секс вообще. И они ежедневно медитировали по 2 часа в день. Мантра медитация. От них исходил какой-то удивительный свет. Какой-то покой, добро. Я сказал, все, что попросят, я сделаю. Я до сих пор так вот живу с этими людьми. Они просят, или я прошу. И мы это делаем. Если это кому-то нужно, мы это делаем. Если помощь, мы делаем. И теперь, к этому времени, у нас огромная семья разрослась по всему миру. Мы одна семья. Это правда. В любом городе я чувствую себя как дома, смотрите. Везде. И мы друг друга никогда не забываем. Всегда идут письма, сообщения с разных сторон. Мы помним друг друга. Мы связаны духовно. Биологически мы никак не связаны. Но духовная связь сильнее, оказывается, чем биологическая. Намного сильнее. Духовное родство — это вечное родство. И я уверен, я абсолютно верю, что это можно возродить в обществе людей. Такие отношения. Жили 2 брата. Может, вы слышали эту историю? Это реальная история, может быть, она уже переложена в такую притчу. Но случилось, что они жили по соседству в своих домах частных. У них было одно пшеничное поле, они его возделывали. Один был семейный человек, а другой холост. А урожай делили напополам, 50 на 50%, пополам ровно. И вот тот, кто не женатый, он думал, ну как же так, 50 на 50%? Я-то холост, мне не нужно много. А брат мой женат, большая семья, много детей. Я ему говорю, бери больше. У тебя же семья, кормить нужно, мне не нужно столько. Не берет, он плохо спит ночью, этот брат, беспокоится. Как-то вот нечестно. И ночью он спускается в свой амбар, берет оттуда мешок зерна и идет тайком к брату в дом и подсыпает ему в его амбар по ночам. А тот женатый брат, который большая семья, тоже плохо спит по ночам, тоже думает, 50 на 50 нехорошо. Я ему говорю, у меня дети вырастут, обо мне позаботятся. А ты гол как сокол, кто тебе позаботится? Бери себе больше на старость. Не берет. Тоже плохо спит, ворочается, спускается в свой амбар ночью. Берет мешок зерна и тайком брату подсыпает тот амбар. Так они ходили друг к другу, подсыпали зерно по ночам. Случилось так, что они ночью нос к носу столкнулись с мешками. Что тут делаешь? Да не спится, мне тоже. А что там у тебя? И, в общем, прояснилась ситуация, что они по ночам друг другу зерно пересыпали из пустого порожня. Как вы понимаете, количество зерна не уменьшалось, не увеличивалось, а любовь росла. Вот в чем смысл этой истории. А любовь растет. Ресурсы планеты одинаковые, никогда не изменятся. Их не будет ни больше, ни меньше. Вопрос, как мы поступаем с ними? С ресурсами, с материальной энергией нужно поступать так, чтобы увеличивать любовь и доверие. Она предназначена для даров. Все, что мы получаем в жизни, предназначено что-то для меня, как моя доля. Конечно, должен питаться как-то, здоровье нужно поддерживать. Все, что выше этого, это жертва, это дар. Человек счастлив может быть только дарами, говорится древними, только дарами. Можете проверить на свой день рождения. Сами себя поздравьте, подпишите открытку. Дорогой Вася, это я, Вася. Поздравляю себя с днем рождения. Желаю, пишите. Купите себе подарок, пойдите в магазин. И в день рождения торжественно себя поздравьте и подарите себе что-нибудь. Будьте счастливы. Это анекдот какой-то. Это красивое, интересное шоу. Но это скорее какая-то печальная история будет, да, что друзей нет, человек вынужден сам о себе заботиться, сам себя поздравлять, сам себя как-то делать счастливым. Нет. Друзья придут с этой открыткой, с подарком, и вот это вы чувствуете счастье, дары. Получать и давать дары. Когда человек дает дар от сердца, он освобождается от частички своего ложного эго. От чувства своей исключительности он очищается таким образом. Если это от сердца делать. То есть мы живем для того, чтобы давать дары и принимать дары. Угощать друг друга освященной пищей, принимать освященную пищу, приготовленную с любовью. И обмениваться сокровенными мыслями из сердца. Не то, что мы кого-то там поносим вместе этой вот сокровенной беседы. Значит, у нас на сердце ничего не сокровенного, если мы просто собираемся, чтобы критиковать друг друга. Значит, мы потеряли, мы забыли ту абсолютную истину, которая дорога каждому, о которой нужно говорить, о которой нужно думать, ради которой нужно жить. Эта короткая временная жизнь станет очень ценной, великой, если возвысить ум этого уровня и чувства. И как? Обмен дарами. Но дар должен быть чистым, конечно же. Как говорится, это все относительно, конечно. Если в Индии вы предложите какому-нибудь святому на Новый год стакан водки, это будет серьезное оскорбление. Если вы в России на Новый год кому-то не предложите в гостях водки, это будет оскорбление. Видите, так вот нужно разобраться в этом тоже из гун, выбрать самое лучшее. Самое лучшее нужно для всех распространять. Самое лучшее для всех предназначено. Это принцип наш. Если вы имеете знания духовные, это для всех. Если имеете богатство огромное, для блага всех это тоже. Если имеете власть большую, это тоже для блага всех используется. Так, через эти вот обмен дарами, это путь к процветанию, счастью, потому что это взаимоотношения, счастье во взаимоотношениях. Все остальное придет само по себе. Как только у меня проблемы, все близкие помогают, естественно, никто не оказывается в стороне. Напоследок расскажу притчу, известную, но она мне нравится. Жил один торговец когда-то, и было у него 4 жены. Первую жену он любил больше всех. Только на нее смотрел, кормил, одевал, глаз не спускал, никогда с ней не расставался, куда бы ни ходил, всегда она была рядом с ним. Любил очень сильно. Вторую жену тоже любил, но она была так привлекательна для чужих глаз, что он ее прятал от других. Держал, запрети. Слишком она привлекает других. Но он был к ней сильно привязан. Третью жену уважал, конечно же, как друга, но позволял ей свою какую-то независимую жизнь. Иногда не знал, где она, не беспокоился особенно. Когда нужно, она всегда приходила и была хорошим помощником. А четвертую жену забыл, как зовут вообще. Не обращал внимания вообще. Вообще забыл, что это жена. И вот настал день смерти этого купца. Он лежит на смертном одре, и все его жены при нем. Он обращается к своей любимой жене. Дорогая, ты видишь что? Я ухожу в иной мир. Ты разделишь со мной эту участь. Пойдешь со мной. Я не могу жить без тебя. Сказал, дорогой, о чем ты говоришь? Всю жизнь ты был так привязан ко мне. Но ведь мы с тобой совершенно разные. Ты пойдешь в эту сторону, я пойду совсем в другую сторону. Между нами нет ничего общего. Боже мой, какой удар человек получил в момент своего ухода. А от своей любимой жены такие слова. Лучше бы я раньше умер вообще. Не слышал этого. Он судорожно обратился к следующей жене. Может быть, ты поможешь мне, ты скрасишь мое существование в том мире. Я тебя тоже любил. Конечно, я тебя скрывал, но я тебя тоже любил. Ты не зря меня скрывал. На меня давно уже глаз положили. Я уже знаю, куда я пойду после твоей смерти. Так что уходи себе с миром. Еще один удар, еще одна пощечина. Ва! Вторая любимая жена, такое выслушать. Он обратился к третьей жене. Может быть, ты поможешь мне? Может быть, ты пойдешь со мной? Поддержишь меня в эту минуту? Она сказала, я приду на похороны, все обряды сделаю. Ну, у меня же всегда была своя жизнь, ты же прекрасно понимаешь. Успокойся, иди с миром. И в такой скорби человек умирал. Вдруг услышал тихий голос рядом. Я пойду с тобой. Ты кто? А я твоя четвертая жена, которую ты никогда не замечал, но которая живет всегда рядом с тобой и ради тебя. Так вот, кого мне нужно было любить. Вот кому нужно было развивать эту привязанность и любовь. Какую же я ошибку совершил. Это аллегория, как вы понимаете. Первая жена олицетворяет физическое тело человека, но он с ним никогда не расстается. Кормит, одевает, укладывает спать, поднимает, расчесывает, моет и прочее. Так много усилий, но ничего общего нету души с телом. Момент смерти пути разные будут. Причем, как видите в этой истории, тело не привязано к душе. Душа привязана к телу. Тело безразлично, холодно в душе. Оно мертво, как физические и химические элементы. Ему ценность придает только душа. Мы любим душу, пока тело живое мы любим. Мертвое тело мы не любим. Мы любим душу, тело мы не любим. Вторая жена – это богатство этого человека. Деньги, драгоценности, недвижимость. В заперти держит он глаз много. Ну, так они и уйдут после нашей смерти в другие руки сразу же все эти богатства. Их тут же растащат все. Тоже разные пути у нас. Хотя мы привязаны к этому. Все мы это оставляем. Третья жена – это друзья, родственники, которые нас окружают. Они, конечно, наши доброжелатели. Их что-то могут помочь, но не все могут для нас сделать, конечно же. Не в силах просто. Но у них своя жизнь, у нас своя жизнь. А четвертая жена – это душа, сверхдуша в человеке. Его ближайший друг называется авигьята на санскрите. Непознанная жена, непознанный друг. Вот это нужно познать для нашего процветания. А идея экономического процветания – это просто безумие. Без отношений это невозможно. Сначала нужно установить мир в обществе, в семьях, в уме, в отношениях. Затем наступит само экономическое процветание. Итак, на этой тяжелой ноте мы, похоже, закончим. Спасибо. Может быть, есть время на несколько вопросов, да? Ну, пожалуйста, если есть вопросы, несколько вопросов мы можем ответить.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Большое спасибо вам за лекцию. В начале лекции вы упомянули, что... Ближе? А, спасибо. В начале лекции вы упомянули, что не существует ни добрых людей, есть только озлобленные и несчастные. И для всех них существует лишь одно средство. Я так понимаю, что это речь идет о духовной практике, о духовном развитии. И у таких людей часто есть друзья, какие-то родственники, близкие люди, которые видят несчастье, особенно когда они становятся на путь духовный и хотят помочь. Им кажется, что вот, я вижу проблему, мне кажется, что я легко ее решу, но мы натыкаемся на какое-то сопротивление. Люди, несмотря на то, что они страдают, они все равно не желают меняться или воспринимают с трудом духовные знания. Как понять, что человек готов, как не совершать насилие над человеком, если хочешь с ним чем-то поделиться и чем-то помочь ему?
Мы
Спасибо.
Должны знать, что у людей есть страх духовной жизни. Сегодня недоверие преобладает, потому что очень много ложной информации вокруг, очень много ложных учений. Сплошь и рядом океаны просто такие. Поэтому можно понять эту осторожность людей. Если человек пришел, скажем, к дантисту, который шарлатан, он ему удалил здоровый зуб, не распознал, или сломал здоровый зуб, неосторожно сделал, плохой специалист. Он, конечно, сильно расстроится и скажет, больше никогда к дантисту обходить не буду вообще. А если заболит зуб, куда он пойдет? Все равно нужно искать дантиста. Видите? Мы сталкиваемся много с сложными вещами или несовершенством. Сталкиваемся. Люди, может быть, искренние, но несовершенные. Мы говорим, о, никому верить не надо, вы уже сам найти путь. Нет, это невозможно. Нужен духовный учитель. И у людей страх духовной жизни. Но это у всех страх духовной жизни. Это понятно. Слово «Бог» вызывает осторожность. Это словом можно обмануть миллионы людей. Сегодня. Сегодня мы уже знаем это. Мы осторожны с этим словом. Нужны знания. Нужен опыт личный. Нужно услышать свое сердце. И, тем не менее, говорится, что в каждом человеке, в любом, можно пробудить добродетель. Вот с этого нужно начинать. Добрый доброго не боится. Мы, конечно, озлоблены к чему-то, недоверчивы. Но можно пробудить добродетель. В этом наше направление должно быть. Сначала добродетель пробудить, потом уже какие-то духовные вещи нужно открывать. Когда нет доверия, очень сложно говорить. Вы сразу говорите, секта и что-то еще там, и люди не понимают вас, вы говорите вещи, которые не понимают или не доверяют этим вещам. Сначала добродетель нужно пробудить. Знание и счастье означает. Потом все остальное придет. И это в каждом человеке можно проводить добродетели. Сострадание можно проводить. В каждом человеке это можно сделать. Это человек. Поэтому ну, нужно последовательно это делать.
Я и ребенок хотел еще спрошу.
О Боге не говорите как о религиозном факторе. Нужно говорить о организующей силе этого мира. Это тоже о Боге. Но более философски нужно это поднести, чтобы было очевидно, что есть организующая сила, она существует в мире. Это и есть сверхдуша, вот она. То есть вы знаете об этом на самом деле. Не так, что слово «Бог» — это в одной религии одно, в другой религии другое, это уже кто во что верит. Нет, это научный факт. Организующая сила, которая объединяет все, существует. Вся Вселенная организована. Это понимали такие мыслители, как Эйнштейн. Они это осознавали, потому они великие были. Он вообще был потрясен этим, когда писал эти мысли свои, Эйнштейн. Видел эти песчинки на берегу моря, говорит, боже мой, это какой же разум вообще. Это каждая песчинка на своем месте, каждый атом на своем месте, каждая планета на своем месте. Это же какой разум. И единственное, что я могу сделать, это встать на колени и снять шляпу перед ним. Эйнштейн. Ученый человек. Какая чувствительность интеллекта, смотрите. Все, что мы вокруг видим, это тоже Бог. Объясните это себе, объясните это людям. Не надо говорить о чем-то несуществующем или воображаемом. Бога воображают вообще неправильно. Старый, лысый творец крутит эту вселенную, знаете, там недовольный вечно, Бог не там потопа посылает, а всех наказывает, злой какой-то. Вам нравится такой Бог? А кому он понравится вообще такой Бог? Потому что мы слушаем атеистов, которые не имеют ни опыта, ни знания. Их знания скудны, духовные. Они изучают только мертвую материю. Они не изучают живое существо. Живое существо изучать не нужно. Нужны отношения, где оно сам раскрывается. Вот как это происходит. Любого из нас, если поместить в атмосферу святости, вы себя не узнаете. За один день вы себя не узнаете. Это места паломничества есть такие. Где вы погружаетесь в духовную атмосферу, и вы даже не знали, что вы такое можете думать и делать, и говорить вообще. Вы раскрываетесь сами, как цветок распускаетесь. Это атмосфера святости, любви и доверия. И люди сами раскрываются. Вот она наука. А если нет доверия, нет любви, все скованы. Вот так мы женимся. Вот так мы замуж выходим. Еще вопрос?
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Большое спасибо за знания, которые... Огромное спасибо за знания, которые вы несете. Да, я всегда беру микрофон, очень волнуюсь. И у меня такой вопрос... Я очень много читаю, слушаю. Мне очень сложно справляться с гневом. Дайте, пожалуйста, совет. То есть я научилась его отслеживать.
Что сложно?
С гневом совладать. Гневом. Да, да. Вот оно у меня с детства, с раннего причем, да. И вот только научилась, только приняла, что он есть.
Гнев – это неудовлетворенные желания. Раздражение, гнев порождаются неудовлетворенными желаниями. То есть это привязанность к каким-то результатам, какие-то есть желания. Это может исходить от природы, скажем, например, брачный возраст у человека. А лично жизнь не клеится. И все, он будет раздражен, он будет неудовлетворен, он будет вспыльчивый в это время. Сложно с ним будет. Иногда это просто возрастное. Это чисто вот физиологически мы говорим. Но если есть духовная практика, вы можете равновесие установить внутри себя. Как? Творческий потенциал нужно раскрыть. Творческий потенциал. Нужно уметь творить. В творчестве найти себя в каком-то. Не важно, что умеете, не умеете. У вас есть творческая энергия у каждого. Нужно занять ее. Например, все женщины должны уметь танцевать красиво. Это ведическая культура такова. Все должны изучать классический танец. Вы не будете гневаться, потому что это очень глубокая йога-танец. Там реализуются все как бы женские наклонности природные. Моя дочь занимается с детством танцем классическим. Она училась в Индии. Я знаю это. Это удивительно. Это умиротворяет и того, кто делает это, и кто смотрит на этот танец. То есть искусство, творчество, человек должен жить в красоте. Эта красота создается творчеством. Вот жизнь может быть такая, знаете, скучная, может быть неудачная какая-то, но у меня есть творчество. У меня есть своя же внутренняя жизнь. Она развивается, эта жизнь. Поэтому нужна какая-то творческая деятельность каждому человеку. Сегодня мы привыкли просто вот слушать, смотреть. Надо самим петь, танцевать. И не важно, как вы поете. Важен энтузиазм. Если плохо поете, но с энтузиазмом, это еще интереснее. Если плохо танцуете, но с энтузиазмом, это еще интереснее, правда же? Это же праздник просто. Веселье. Но мы знаем, что это не просто сейчас людей раскрутить на песне танцы без спиртного. Если они напьются, конечно, они там вытворяют это потом, что угодно. А в трезвом виде мы что, сумасшедшие, что ли? Нет, когда творческая крия-шакти проявляется, вы можете с ума сходить на трезвую голову от счастья. Я занимаюсь творчеством всю жизнь, ну, поэтому я вот тоже опираюсь на свой опыт. Я люблю искусство, красоту, вот, люблю изображать. У меня даже выставка была однажды большая в Алма-Ате. Книгу также издали мы вот, по красоте, эволюции красоты. У меня тоже такая наклонность есть творческая. И в моей семье все занимаются творчеством. Все. Вот те семьи, где творчества нет, там такая скукота вообще. Скукота, не о чем поговорить вообще. Если не читаю Священное Писание, нет творчества, нет какого-то юмора, веселого, доброго, всегда поддерживающего. Ну что за семья такая? Как так можно жить?
Благодарю вас за лекцию. Вопрос у меня такой. Не понимаю, чем заниматься, нет вдохновения. И даже бросила танцы, а танцы для меня в жизни были вот прям самые главные. Вот. Хотела стать крутым танцором, знаменитой, популярной. И до сих пор как бы есть такое желание, но как будто вот все опустилось, опустились руки и вот непонимание, что делать дальше.
Смотри, для кого танцевать, вот в чем вопрос. Для кого ты будешь танцевать всю жизнь? А если нет такого объекта? Хорошо, я скажу еще одну вещь, которую не хотел говорить. Можно? Я скажу, что я делаю для поддержания вдохновения, энтузиазма. Мне очень необходим энтузиазм в моей деятельности. У меня интенсивный график очень. Мне нужно на каждый выход иметь вдохновение. Так, искусственно это не сделать, я понимаю. Чисто ментально это не осуществить. Тут нужна глубокая причина. Что я делаю? Мантра, медитация. Каждый день. 2 часа. Каждый. И вы живой человек будете. Будьте очень живой человек. Ядерный реактор откроется у вас. То есть это есть спящая энергия. Вот, ну, как бы вот, есть потенциал, есть интерес, но нет вдохновения достаточно. Вдохновение приходит свыше. Вот это контакт-то и нужен. Это медитация. Мантра медитации. Я повторяю Хари Кришна Маха-мантру, потому что в 1985 году мне ее дали. В Ленинграде еще. Вот. Я ее стал практиковать. Я был атеистом в то время, ну как, обычным материалистом, то есть не занимался никакими духовными практиками или там не читал никакие священные писания. Я больше философствовал, склонен был к медитации, к познанию внутреннего мира, что это такое. Ну, это как раз мантра для этого предназначена. Мантра Хари Кришна Маха-мантра предназначена для пробуждения любви божественной в сердце. Вы представляете, что это такое? Если она начнет пробуждаться. Мы с этого начинали вообще. Вы сами не знаете, сколько вы в жизни сможете сделать хороших вещей. А так мы видим, что много людей способных, очень много. В этом зале очень много способных людей, почти все. Уже достаточно способные люди, чтобы делать хорошие вещи. Но где энтузиазм, где вдохновение? Вот в чем наша проблема. Мы как бы слабо выглядим. Без вдохновения. Хотя есть потенциал у всех. Посмотрите. Как пробудить потенциал? Это называется духовная практика. Ум может быть врагом моим, а может быть другом моим. Итак, мне нужен контакт с источником счастья и знания. Здесь-то его крупицы в этом мире, а где-то океаны. Займитесь практикой духовной. И танец тоже будет вашей духовной практикой. Тогда будет хорошее развитие.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. У меня нет вопроса. У меня есть к вам просто благодарность за вашу деятельность. Я читаю Бхагавад-гиту, я читаю вашу книгу «Эволюция сознания». Очень хорошо вы излагаете мысль. Особенно мне понравилась та глава, где вы описывали знак Ом и что он значит. И еще мне очень нравится одна мысль. Сверхдуша есть в каждом человеке. И за счет того, что мы подвержены все гунам материальным, мы не слышим, как напрямую, напрямую с нами говорит Господь Кришна. Но я хочу поблагодарить вас как человека, так как вы в этом мире вместе с нами, и то, что через вас с нами говорит Господь Кришна. Благодарю вас.
Спасибо.
Александр Геннадьевич, вопрос очень маленький. Не есть мясо просто, не есть рыбу просто, пить, курить – все просто. Почему нельзя есть яйца? Не так давно читал, что суть не в том, что убийство цыпленка, а в том, что у курицы в месте, откуда выходит яйцо, якобы там осичная и невежественная гуна. За счет этого человек ею как бы... принимает ее, и она в нем растет как будто бы. Но если не есть яйца, тогда нельзя есть все, что входит в яйца. Макароны, мучное и так далее. Все верно?
Да.
Вот поговорили, спасибо огромное. Благодарю вас.
Все было просто, ведь тут как жить дальше? Как-то же мы живем и не печалимся. Печем без яиц. Есть такая даже книга у нас «Печем без яиц». Очень хорошо получается, еще и лучше. Есть там много всяких тонкостей, хитростей. Все правильно рассказал, конечно.
Добрый вечер. Александр, у меня вопрос такой возник. Интерес.
Вижу микрофон.
Интерес возник. Я с вами не знакома впервые в вашей аудитории. Что олицетворяют ваши украшения, бусы? Я просто заметила, у многих в зале... они присутствуют.
Что олицетворяют?
Украшения, бусы, которые...
Дайте.
Да.
Ошейник. Я собака у Бога, вы же видите. Слуга Бога. Больше никто. Это священное дерево Итугаси. Священное дерево. Священный базилик называется. В древних Пуранах говорится, что если человек умирает с этим ожерельем, умирает, то достигает освобождения. Такое могущество этого базилика. Все, кто посвящение получает, обязательно носят это ожерелье.
Посвящение?
Что, тоже хотите, наверное?
Не расслышала. Не расслышала про посвящение. Я думала, просто можно надеть и ходить.
Можно надеть. Но мы должны знать, что это священное дерево, поэтому нас обязывает изменить некоторые вещи в своей жизни.
Благодарю.
Это последний вопрос, дорогие друзья. У всех, у кого останутся вопросы, вы можете написать на листочке и передать на выходе нашим помощникам. все получат ответы. Да.
Александр Геннадьевич, я хочу вас поблагодарить за то вдохновение, за те озарения, которые получила во время вашего рассказа. Вопрос такой, а как успокоить ум? Вот я читаю мантру, и мне бывает очень тяжело сосредоточиться. Он постоянно куда-то улетает, бывает падает вдохновение. Как? Как вы это делаете?
Вот видите, какая реализация. Я и ум, вы уже разделились. Вот уже начало положено. Раньше этого не было ясно. Я ум, одно и то же считалось. Да? Я тело и ум, это одно и то же. Сейчас, когда началась медитация, вы сразу увидели, я не ум. Ум живет своей какой-то другой жизнью. Нужно с ним как-то вот научить его жить вместе с моей целью. Вот он будет убегать. Наша задача, куда бы ни убегал, защитить обратно его замечать. Вот так мы работаем. Это практика. Привыкайте к этому. Постепенно ум начнет слушать, вникать туда. Начнутся эмоции духовные. Тогда начнутся уже переживания как таковые. Так, спасибо. Это был последний вопрос у нас.
Да.